ваш дом. Рекламно-информационная программа.
12.17 в Москве, в эфире программа «Ваш дом». Я Софья Ручкова, мой гость – адвокат Олег Сухов. Олег, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить о том, как правильно составить завещание или дарственную, что лучше и безопаснее делать, и надо ли это делать вообще. Кстати, такой вопрос, Олег, а вы сами наследство когда-нибудь получали?
Да, получал.
Вот, кстати, о наследстве. В тему интересная история произошла недавно в Китае. Там очень огромное, многомиллиардное наследство получил мастер по фэншую. Знаете, почему? Потому что он пообещал своей клиентке вечную загробную жизнь. Вот, ну такие истории скорее экзотика. У нас все банально и драматично иногда. Вообще в вашей практике много каких-то таких страшилок было?
Ну, вопрос наследственного права, конечно, это очень часто встречающиеся вопросы и часто встречающиеся споры. Есть в них определенная специфика, к сожалению, негативная, наверное, и касается она того, что наследники – это, как правило, всегда родственники или близко знакомые друг другу лица, и когда возникает вопрос о наследстве, они начинают всегда ссориться и... возникают определенные конфликты. И это, конечно, очень печально, потому что, ну, действительно, если говорил Булгаков, у нас москвичей испортил жилищный вопрос, то наследственный вопрос испортил отношения между родственниками. Или, по крайней мере, всегда портит, как только наследственный спор возникает.
Поговорим о наследовании по закону. Какие есть очереди наследников, кто туда входит?
Ну, у нас Гражданский кодекс очень четко определяет, кто имеет право наследовать по закону. 7 очередей у нас предусмотрено. Если рассматривать первую очередь, это дети, родители, супруг. Надо сразу вот поставить все точки над «и». Наследники следующих очередей наследуют только после того, как отказались или, если не были обнаружены, наследники предыдущей очереди. Поэтому, если есть наследники первой очереди, например, там, родители, дети или супруг, то только они могут наследовать. Наследники второй очереди, соответственно, третьей и так далее, они наследуют после того, как отказались или, как я уже говорил, наследники предыдущих очередей не были обнаружены. Ну, наследники, например, второй очереди – это братья и сестры. Вот. Ну, и так далее, в зависимости от...
А там есть разница, извините, родные, сводные, братья и сестры или...
Нету разницы между полнородными и неполнородными братьями с сестрами, что касается сводных, то здесь, да, это уже наследники следующих очередей. Вот, поэтому, если возник какой-то вопрос, можно очень просто открыть Гражданский кодекс, начинается там с 1142 статьи, вот как раз информация о наследниках, и посмотреть, являешься ты наследником какой-то очереди или нет. И отдельно также Гражданский кодекс у нас говорит о том, кто имеет право наследовать в качестве правопреемника, ну, в данном случае... Это те лица, которые не наследуют по закону, но в случае, если нет наследников той очереди, которые должны наследовать, они умерли, и ты являешься их родственником, то ты имеешь право по правопреемству наследовать.
Сейчас не будем всякие земли. Да, у меня вот вопрос по первой очереди. Это какая-то такая большая, получается, вы сказали, это дети, супруг.
Это не такая большая
супруг,
очередь.
А как? Вот если есть и дети,
дети, родители,
и супруг,
супруг,
они как-то, да, делить начинают, соответственно, это
имущество? Самые близкие родственники. Ну, как они начинают делить, это уже они между собой определяются. Вообще, опять же, по закону делится имущество между наследниками соответствующей очереди поровну. Соответственно, если у нас есть родители живой, есть супруг живой, и, например, есть двое детей, то, соответственно,
части.
Да, ровно на четыре части. При этом сразу хочу обратить внимание, что отказаться частично от наследства нельзя. Это тоже очень важный вопрос, часто на практике встречается. То есть, либо ты отказываешься полностью от наследства, либо ты наследуешь полностью свою долю.
Я знаю, что если у человека, который оставляет наследство, были долги, там, не знаю, какие, перед банком или еще какие-то, то они переходят его наследникам. Это становится одной из причин отказаться от наследства, да? А какие еще причины могут быть, какие могут быть основания, чтобы человек не принял наследство?
Ну, на самом деле, причины совершенно разные бывают. Ну, к примеру, родственники в хороших между собой отношениях, и то наследственное имущество, которое в данном случае подлежит наследству, им, к примеру, пользуется кто-то из наследников, пользуется постоянно, либо оно находится в каком-то другом регионе, и родственникам невыгодно, и смысла нету куда-то ехать. Ну, причины совершенно разные бывают. Но, опять же, если мы рассматриваем наследников, допустим, в первую очередь, это, как правило, люди, которые действительно в близком родстве, постоянно общаются между собой, и они друг к другу хорошо относятся, и уже могут даже и при жизни, и после смерти заранее между собой даже договориться, что какое-то имущество переходит одному, другое имущество переходит другому и так далее. Поэтому просто нету спора.
А отказ, что значит, как-то юридически оформляется, или просто надо сказать, я отказываюсь?
Нет, сказать этого мало. Отказ оформляется точно так же, как и заявление о вступлении в наследство. Оформляется это нотариально. То есть для того, чтобы вступить в наследство, нужно в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя прийти к нотариусу и написать заявление о вступлении в наследство. Если ты хочешь отказаться, точно так же нужно в течение 6 месяцев прийти и написать отказ от вступления в наследство. Но, опять же, если в течение 6 месяцев ты не пришел и не написал отказ, считается, что ты не обратился с заявлением, пропустил 6-месячный срок, соответственно, на наследство ты претендовать не можешь. Но это, опять же, условное очень вот отсутствие права претендовать на наследство, потому что есть такое понятие, например, как фактическое вступление в наследство. Если, например, ты принял какое-то наследственное имущество, какую-то часть наследства, но при этом не приходил к нотариусу в судебном порядке, ты можешь признать за собой право на соответствующую долю.
Ой, сейчас чуть-чуть попроще. Вот, предположим, мне оставили наследство. Я 6 месяцев, полгода к нотариусу не шла. На 7-й чего-то мне захотелось к нему пойти, я пришла. Мне что говорят? Вы уже не наследница? Или как-то я могу все-таки вступить в право наследства?
Все зависит от того, есть ли другие наследники. То есть, условно, если в качестве наследства выступает, ну, к примеру, квартира, и вы в ней прописаны, и вы оплачиваете коммунальные платежи или каким-то образом еще пользуетесь жилым помещением, вы можете это доказать, а других наследников нет, достаточно прийти к нотариусу, показать документы, подтверждающие то, что вы пользовались данным жилым помещением, нотариус вам выдаст свидетельство о праве наследства, можно пойти и там перерегистрировать эту квартиру на себя. Если есть какие-то другие наследники, и они уже оформлены на себя наследство, то в данном случае нотариус, с учетом того, что сроки вы пропустили, он вам откажет и порекомендует пойти в суд. И вот если в суде вы докажете, что да, данной квартирой вы пользуетесь или каким-то другим имуществом, вот у меня, например, был один из судебных споров, был автомобиль, про который все забыли, а на нем как раз один из наследников ездил, который не обращался к нотариусу с вступлением наследства. Он смог доказать, что да, вот автомобиль не пользовался, и в итоге по истечении 6 месяцев суд признал за ним право на наследство в его доле, на все наследственное имущество, а там наследства было очень много. Поэтому фактическое...
Да, то есть даже если частью наследства пользуешься, да?
Да, то есть вот о чем я уже говорил. Если ты фактически пользуешься какой-то частью имущества, абсолютно неважно какой, то ты имеешь право на все наследственное имущество в той доле, относительно которой ты являешься наследником.
Но лучше все-таки не пропускать сроки, чтобы не было никаких...
Вы знаете, лучше,
проблем.
Безусловно, не пропускать, потому что тогда не нужно будет ходить по судам. И это тоже требует времени и денег. И, опять же, это тоже нужно доказывать. Все не очень просто. Хотя, на самом деле, опять же, если ты не пропустил срок для принятия наследства и встает, к примеру, вопрос другим наследникам отказаться или просто не ходить к нотариусу, конечно, лучше договориться, чтобы другой наследник пошел и отказался. Потому что, если он не откажется, в дальнейшем возникнут какие-то там конфликты, то есть риск того, что он фактически добьется, что за ним признают право наследства.
Все должно быть задокументировано, безусловно. Наследование по завещанию хочу поговорить. Как правильно оно оформляется и сколько это стоит?
Ну, здесь на самом деле все очень просто, с одной стороны, с другой стороны, все очень сложно. Простота заключается в том, что достаточно прийти к нотариусу и написать завещание. К нотариусу можно прийти совершенно к любому. Сколько стоит оформить завещание, ну, как бы это недорого, в зависимости от, опять же, того же самого нотариуса, ну, там, в среднем, не знаю, там, от 3 до 5 тысяч рублей максимум, да, где-то, может быть, подешевле. В чем сложность заключается? Сложность заключается в том, что завещание всегда можно отменить, хоть на следующий день, хоть в этот же. Можно всегда оформить новое завещание, и при оформлении нового завещания прежнее завещание прекращает свое действие. И еще один момент – это то, что есть некие наследники, которые вне зависимости от завещания имеют право на обязательную долю наследства.
А вот кто это?
Это, значит, только распространяется на наследников в первую очередь. Как мы уже говорили, это родители, дети и супруги, но они должны быть нетрудоспособными. То есть, если мы говорим о детях, это дети там, до 18 лет. Если это люди, допустим, родители, то или также супруги, это должны быть люди пенсионного возраста. Либо это должны быть инвалиды. То есть, пенсионеры, несовершеннолетние и инвалиды.
в любом случае имеют право на получение наследства.
Обязательно право на обязательную долю в наследстве, да, вне зависимости от наличия завещания.
И вы сказали, можно отменить завещание. Каким это ходом делается? Каким образом это делается?
Ну, все зависит от того, кто отменяет завещание. Если сам завещатель, то ему достаточно прийти либо написать новое завещание, оформить, либо написать заявление об отмене уже имеющегося завещания. Если мы говорим о том, что наследодатель скончался, и наследники вынуждены отменять завещание, то в данном случае нужно понимать, что завещание – это сделка. Это односторонняя сделка, и на нее распространяются все те правила, которые распространяются.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Во второй части я расскажу о том, чем может закончиться любовь к внукам и как правильно составить дарственную. Оставайтесь с нами.
Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
12:32 в Москве, в эфире программа «Ваш дом». Я Софья Ручко, и мой гость – адвокат Олег Сухов. Мы говорим о том, как завещать или подарить свою квартиру. Вообще, эта тема неоднократно эксплуатировалась в разных и триллерах, и детективах, и раньше, и сейчас, я думаю, в будущем. И вот, действительно, это имеет под собой реальные такие основания, как доказательство недавней истории. Таких историй очень много, но вот самая такая свежая. Пенсионерка пишет дарственную своего внука, не разобравшись в сути вопроса. И внук тут же говорит о том, что он должна покинуть свою жилплощадь, потому что он будет сдавать эту квартиру в аренду. Вот. Суть в том, что дарственное, если вы пишете дарственное, а не завещание, дарственное, как я понимаю, сразу же лишает вас права собственности на квартиру. Поэтому, Олег, такой вопрос: нужно ли оформлять дарственную, и когда, и зачем?
Знаете, это непростой действительно вопрос. Все зависит от ситуации. Вы правильно заметили, что когда оформляется завещание, то человек, в пользу которого оно оформляется, он собственником не становится и по отношению к имуществу никаких прав не имеет. Только после смерти завещателя. Если мы говорим о договоре дарения, то, безусловно, одаряемый становится сразу собственником. И в зависимости от того, каким образом оформлен договор дарения, уже будут складываться отношения между дарителем и одаряемым. Поэтому если, скажем так, есть интерес оформить именно договор дарения и сразу при жизни решить вопрос с переоформлением собственности, а это бывает актуально тогда, когда есть другие наследники, и в избежании каких-то дальнейших судебных процессов, споров и так далее, очень часто люди как раз при жизни оформляют дарение. Так вот, я бы порекомендовал в дарении прописать некоторые моменты, согласно которым было бы, скажем так, невозможно ущемить права дарителя. Ну, в данном случае в обязательном порядке нужно, конечно, прописать, что даритель сохраняет за собой право пользования жилым помещением, сохраняет пожизненно, чтобы его нельзя было оттуда выписать.
И это будет уже панацея такой в этом смысле, да?
Учета. Вот. Ну, просто встречается, к сожалению, в практике, в судебной практике, такие случаи, когда, да, родственники друг другу что-то дарят, а потом остаются вообще без ничего. Вот. Несмотря на то, что договор дарения у нас является сделкой безусловной, это означает, что даритель как бы не имеет права в пользу одаряемого возлагать, вернее, на одаряемого возлагать какие-то обязательства, но, тем не менее, мы это делаем, и такие сделки проходят регистрацию, считаются законами очень часто, просто это надо делать юридически правильно. Поэтому можно прописать в том числе и некие обязательства по отношению к одаряемому, чтобы он не имел возможности каким-то образом распоряжаться без согласия дарителя данным объектом недвижимости, то есть, и тем, да, самым сохранить за собой
право
одаряемому
проживать. То есть, если
не
я
только
это
право
прописала
проживания, но это, знаете, как вот уже ближе к договору ренты. А договор ренты, он чем отличается?
Сейчас, чтобы не было просто мешанина в голове у слушателей, чуть позже договор ренты. Вот о дарственной. Если я там прописываю, ну, человек, который оставляет дарственную, то, что он имеет право там проживать, все, это его право неприкосновенно, да, и он имеет право там проживать.
Ну, безусловно. Да. Еще же важно то, каким образом уже новый собственник будет распоряжаться данным имуществом, потому что он собственник и имеет право распоряжаться.
Уже тот, кому оставили дарственное, уже собственник, да?
Безусловно.
Все.
Поэтому в договоре желательно бы прописать определенное обременение и ограничение, ну, например, согласно которым там невозможно использовать данное жилое помещение без согласия того же самого дарителя. То есть нельзя там кого-то тут вписать, заселить, там еще каким-то образом распорядиться и так далее. Еще раз хочу обратить внимание, но это больше, наверное, для профессионалов, что это, ну, как бы не совсем юридически легкая конструкция, но на практике она существует, и сделать это можно, несмотря на то, что теория говорит, что так делать нельзя.
Ну, а научите нас, что там надо написать, чтобы человека никуда... Ну, какая-нибудь бабушка, действительно, их же жалко. Они оставляют дарственную на внуков, думают, все хорошо. Что они должны в этом договоре именно написать, чтобы дожить свои дни в своей квартире?
Ну, опять же, повторюсь, желательно написать, что невозможно какое-то обременение в части вселения,
вот
прописки, регистрации без получения согласия, невозможно реализация данного имущества и так далее. То есть определенным образом обременить, несмотря на то, что вот я про ренту начал, мы сейчас с вами продолжим, да, вот в ренте там очень четко прописано.
Сейчас с дарственной закончим, да. И еще такой очень важный вопрос, когда мы говорили про наследство, вы сказали, что даже несмотря на то, что завещание человек оставляет, все равно есть наследники обязательные, которые все равно будут претендовать на долю в этой квартире, предположим. С дарственной та же самая история. Есть все равно родственники, человек, который оставляет дарственную, которые могут в обязательном порядке наследовать квартиру, или дарственная отменяет все
Нет,
эти вот моменты?
Дарственная отменяет, это совершенно другие правоотношения, они к наследству уже не имеют никакого отношения, а наследники обязательной доли, они и как раз относятся к наследственным правоотношениям. Поэтому договор дарения, да, вот он в том числе нужен и для того, чтобы исключить возможность претендовать на имущество наследнику, который имеет право на обязательную долю наследства.
И дарственную можно оставить вообще на любого человека, да, не обязательно, чтобы он был родственником каким-то.
Да, безусловно.
На кого угодно. И как она оформляется?
Знаете, вот хочу, кстати, сразу внести некоторую заметку, очень актуальную, потому что очень многие люди уже пострадали в этой части. Несмотря на то, что договор дарения можно оформить абсолютно любого человека, но договор дарения облагается налогом. И если он не облагается налогом в отношении близких родственников, то есть можно подарить, я не знаю, внук, бабушка внуку, супруг там, супруги и так далее, то если дарение осуществляется между неблизкими родственниками или вообще посторонними лицами, то в данном случае одаряемый должен будет заплатить 13% от кадастровой стоимости, которая на сегодняшний момент приближена к рыночной, от того имущества, которое он получает. Например, если мы рассмотрим какую-нибудь там двух-трехкомнатную квартиру в Москве, там средней стоимостью 10 миллионов рублей, если происходит договор дарения, то одаряемый не близкий родственник или не родственник совершенно должен быть заплатить 1 300 000 рублей налогов.
Это прилично.
Бюджет.
А кто платит-то? Кто составляет?
Одаряемый тот, кто получает квартиру.
Тот, кто получает квартиру, должен заплатить. Но это все равно дешевле, чем купить ее за 10 миллионов.
Да, дешевле, но, понимаете, можно оформить любой другой договор, тот же самый договор купли-продажи. Ну, фиктивно, скажем так, оформить документ надлежащим образом, чтобы потом сделку не оспорить, но, тем не менее, не платить налог. Чем вот таким образом получить вот какого-то хорошего знакомого или дальнего родственника имущества и попасть, ну, это существенный налог на сегодняшний момент. Просто 5-10 лет назад его не было. Платили вот стоимости БТИ налоги.
Ну, согласна, сейчас момент, изменилась система оценки, когда кадастровая стала, поэтому действительно все стало дороже. Оформляется дарственное также у нотариуса, как и завещание?
Нет, не обязательно. Договор дарения может быть оформлен в простой письменной форме, но в обязательном порядке должен пройти государственную регистрацию перехода права собственности, как и любой другой договор на любой объект недвижимости. Не знаю, я своим клиентам не рекомендую ходить к нотариусам по двум причинам. Это первое – дополнительные расходы, раз. И второе – дополнительные документы, два. Потому что если ты идешь в регистрационную палату, достаточно иметь только договор дарения и там выписку из домовой книги, либо единый жилищный документ, который можно в ФЦ там получить за несколько минут. Нотариусы по-разному очень себя ведут, очень часто требуют пакет документов, который совершенно не нужен ни для сделки, ни для регистрационной палаты. Подчас они требуют какие-то сверхъестественные денежные средства на оформление. У меня случались прецеденты, когда нотариусы 30 и 50 тысяч рублей просили за оформление договора дарения, хотя там, если заплатить госпошлину, все, он там составляет 1500 рублей, а нотариус вам составит за 3-5 тысяч рублей.
Тоже были неприятные истории с нотариусами, это тема другой программы, так, когда когда-нибудь, наверное, я об этом расскажу. И очень важный вопрос про дарственную. Все-таки ее можно как-то отменить при необходимости? Или это уже все, константа некая?
Знаете, договор дарения, безусловно, можно отменить, но, опять же, следует обратить внимание, что это делается не так просто, как кажется. То есть, вот сложилось такое мнение, бытовое, что ли, что я оформил договор дарения, я пошел его отменил. Нет, совершенно не так. Первый, договор дарения можно отменить только... Первое, по основаниям, которые предусмотрены для отмены любой другой сделки. Это основание четко прописано, опять же, в Гражданском кодексе. Ну, например, если человек оформлял договор дарения, не понимая суть значения своих действий из-за там, старческого маразма, и это надо будет суде доказывать.
А
из-за
кто какой-то будет
психической
тогда,
болезни,
если
это
он
вот
в маразме?
Кто будет отменять, то должен будет ходатайствовать о проведении судебной экспертизы. Угу. Вот. Либо на основании там, мнимости сделки, притворности. Ну, например, ты убегаешь от своих кредиторов и перформляешь все свои активы на там, каких-то своих родственников. Да, в данном случае мнимая сделка, да, она тоже подлежит оспариванию и так далее. Это отдельно, что касается признания недействительности договора дарения. И отдельно у нас гражданское законодательство именно для договора дарения предусматривает основания для его отмены. Это в том случае, если... одаряемый совершил по отношению к дарителю, ну, скажем так, нехорошие действия, преступные, против него, против членов его семьи, направленные на покушение на его жизнь, здоровье, причинение телесных повреждений. Вот в данном случае, если вот подобные факты будут зафиксированы, то договор дарения даритель вправе отменить. Кроме того, даритель может прописать в договоре дарения, что если он переживет одаряемого, то ему это имущество возвращается.
Ну, в общем, все очень муторно. Получается, завещанием, все-таки с завещанием это и дешевле, и проще, и для человека, который оставляет наследство, более надежно, раз завещание можно отменить.
Опять
для
всяких повторюсь, вот этих вот... не всегда.
Ну, не учитывая каких-то нюансов, да. Хорошо, спасибо. Наша программа заканчивается. Спасибо нашему гостю. Адвокат Олег Сухов был в студии. В общем-то, будьте бережны в своих решениях, в любых решениях. Я прощаюсь с вами. Хорошего дня.
Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.